Слава нашему Господу! Опять встреча, опять возможность. Мы сегодня с вами будем говорить на очень такую щепетильную тему. Затронем очень серьезные вопросы. Поэтому надо будет, чтобы все это дело Господу. Почему? Потому что, когда Бог разоблачает замыслы сатаны, то сатана начинает очень сильно нервничать, очень страшно. Об этом Священное Писание говорит, когда через пророка Елисея Бог открывал, где враждебное государство, неприятели Израиля, сделали засаду. И говорит, вот там, говорит, смотри, говорит, они залегли, говорит, берегись, засада. И царь, говорит, ходил несколько раз, перепроверял небеса через кого-то. И действительно так случилось. Там описывается, что это неприятельское государство стало в очень тревожном состоянии. И царь сказал, узнайте, говорит, кто это? Кто из наших докладывает туда? То есть, ну, передает все секреты военные, тайны. Царю этому ответили, говорит, да никто, говорит, с ними не имеет никакого согласия, ничего общего. Просто, говорит, у Израиля есть, говорит, такой, говорит, пророк, которому Бог открывает даже то, что ты говоришь в спальной комнате на ухо. Вот так это открывает. Говорит, взять его. Для чего взять? Для того, чтобы замыслы сатаны не были разоблачены. Поэтому, когда очень глубокие темы Бог начинает открывать, то бесы очень сильно начинают нервничать. Они стараются давать всякие мысли, отвлекать, переживания, волнения. И человек уходит на свою точку зрения, своего мышления. Мы сегодня с вами будем говорить о вопросе стремительности. Стремительность – это так двигаться, чтобы ничто не могло удержаться. Стремительность – это двигаться так, чтобы ничто не могло удержать. А есть такое понятие, вот когда, допустим, река течет, то у нее внутри, ну, сейчас я не буду разбирать подводные течения, центральная часть, стремнина называется. Стремнина. Когда Священное Писание говорит о том, что, говорит, ангел пришел и повел, говорит, меня по воде, он отмерил, говорит, 1000 локтей. 1000 локтей – это длина от запястья до локтя, ну, примерно 48 сантиметров, приблизительно такое расстояние. 1000 локтей, говорит, повел, показал, говорит, а воды, говорит, всего лишь было там, вот где вот носки отбиваются, полодыжка называется. Но 1000 локтей уже! Ну, хорошо, такой вопрос. Там стремнина есть? Я бы не сказал. Дальше отмерил следующую 1000 локтей, уже 2000 локтей, понимаете, повел по воде. Там какая глубина была? По колено всего лишь. Но по колено бывает, знаете, река все-таки сильное течение имеет. Сильнее, чем возле берега. Уже 2000 ты далеко отошел от края берега. Ну, говорит, с такой стремнины еще пока нет. Еще, говорит, 1000 локтей отмерил. Там, говорит, уже было по поясницу. По поясницу, это по пояс. Да, в этом варианте тогда найти уже движение воды поболее сильнее. 3000 ты далеко уже ушел от берега. Это не важно, как далеко ты ушел от берега. Важно, на какой ты глубине находишься. А еще важнее, в той глубине, в которой ты находишься, я не сказал глубина мышления или понимания, глубина взаимоотношений с Богом. Блаженное чистое сердце – это глубина взаимоотношений с Богом. Они говорят, Бога узрят, у них будет радость, торжество. Ну а когда, говорит, еще 1000 отмерил, то там, говорит, уже 4000, да, то там, говорит, был такой поток, что переходить было невозможно, нужно было плыть. Знаете, что такое плыть? Кто-то рассказывал, говорит, решил попробовать на льдине поплыть по реке, показать, что я, говорит, большой герой. Это тогда, говорит, когда, ну, зима кончилась, начинается весна, и вот начала весенняя вода взрывать, называется лед. Когда он взрывается, там шум, грохот, там заторов хватает, там проблемы бывают. Я, говорит, встал на льдину и стою на ней, большая такая льдина, толстая, в ладонь толщины лед. И длинная, говорит, у меня палка, шесть, и вот я, говорит, от земли там отталкиваюсь и плыву, а все ты пораскрывали, ух, какой герой! Я, говорит, не заметил, что, говорит, мою льдину стало приносить на стремнину. На центр реки. И там уже, говорит, был такой поток, что, говорит, мой шесть до земли не доставал, а льдину стало, говорит, вот так гнать вовсю. А потом, говорит, паника, я, говорит, на ней уже не могу ничего сделать. Стремнина. Вопрос интересно так. Когда песни песней мы читаем, там есть интересная фраза, очень глубокая. «Влеки нас, и мы побежим за тобою». «Влеки» — это мы попали в стремнину. Там такая сила потока нас настолько влечет, что нас ничего не интересует. Вот теперь будет задаваться вопрос. Мы сегодня будем рассматривать, в какой глубине этого потока мы находимся. Там, где стремнина, или мы умудряемся оттуда выскочить? Туда, сюда. Зачем мы делаем и почему? Это серьезные вещи. И что мешает нам быть стремительными? Читаем такое местописание в качестве примера. Очень интересно, это описывается событие. Четвертая книга царств. Четвертая книга царств, 9 глава. Ну, чтобы была понятна история, будем читать с 16 по 20, нас интересует 20 стих. Четвертая книга царств, 9 глава, 16 по 20. Здесь описывается характер человека, внутренний его характер. Чтобы настроить наше внимание, я хочу сосредоточить наше внимание на то, что Бог показывает здесь определенные детали. Здесь будет описываться это 4 книга царств, 9 глава, 16 стиха. Здесь будет описываться военачальник Иуд. Его характеристика. Каков он был. Я сегодня, может быть, не буду заострять тонкость определенную, хотя частично немножко мы ее коснемся. Здесь подчеркивается то, что этот военачальник находится в том движении Божьего присутствия и помазания, в котором он находился уже не первый день. Дальше. Об этом человеке уже говорили о том, что это вот он таков по своему внутреннему содержанию. Следующее. После того, когда этот человек вот в таком внутреннем содержании своего внутреннего человека, Бог дает ему помазание. Потому что это времена Ахава, когда Ахава уже нету, уже он умирает, заканчивается его жизнь. И в свое время это благословенное слово относилось к пророку Илье. Когда Илья решил найти себе можжевеловый куст и под кустом лег и просил себе смерти. Ботаники говорят, это те, которые исследуют растительный мир, что можжевеловый куст выпускает из себя такие запахи, которые способствуют усыплению человека до смертельного варианта. Что если ты под этим кустом лежишь и спишь, то ты можешь умереть. Возможно, это правда. Если это даже и не так, вопрос не в этом, он находится под этим кустом, пророк Илья, и просил себе смерти. Потому что Изавель сказала, вот то, что ты сделал с 850 пророками, там 400 было одних и 450 других, потому что там был восстановлен жертвенник Божий разрушен, там было предложено, чей Бог ответит посредством огня, эти 850 человек кололи себя ножами, кричали «Ваал, Ваал», Ваал не реагировал, а потом, интересно, пророк восстановил жертвенник разрушенный из нетесанных камней. Возложил туда сначала дрова, потом рассек тельца и сказал, три раза по четыре ведра воды выливайте. Когда я смотрю на это местописание, я мысленно нахожусь уже в момент, когда Валаам пророчествовал. Ведра его полные воды. Вижу, восходит звезда от Якова, разит царей Моава. Так говорил этот человек Валаам, который сидел когда-то на ослице, а ослица видела ангела, он ее не видел. Ведра воды, и я сейчас смотрю на эту картину, понимаете, пророк говорит, наполните четыре ведра воды, выливайте на сожигаемую жертву. И жертва мокрая, и дрова мокрые, и жертвенник мокрый, и ров вокруг водой заливается. Повторите еще раз, и опять четыре ведра, третий раз сделайте. Я так смотрю, ведра его полные воды. Сегодня об этом касаться не успеем. Частично. Я его звал, и огонь не спал. А потом был вопрос дождя. Помню, там была засуха, не было дождя. И пророк молился, а отрока посылал, что-нибудь видно, 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 не видно. Продолжали 7 раз. Илья, ну ты первый раз помолился, ну и хватит. Нету, ну и успокойся, вставай. Нет, второй раз. Тебе уже второй раз говорят, что ничего нету. Ничего нету, на горизонте нету. Продолжай молиться. Мы сегодня будем касаться вопроса, вышли хорошо, просто на вас. Позвольте. Дело в том, что эти прообразы очень глубокие. Потому что сегодня мы будем касаться, кому-то было сказано, бей стрелами в пол, остановился. Галатам было сказано, вышли хорошо, но остановились. Что за причина? Почему? Пророку приходят и говорят, ничего нет на горизонте. Я тебя не спрашиваю, что там нет. Ходи и смотри. Я, говорит, буду продолжать до тех пор, пока появится. И потом этот отрок приходит и говорит, да вижу, говорит, облачко такое, говорит, маленькое в ладонь человека. Интересно, для тебя маленькое облачко. Я, говорит, слышу шум дождя. Думаю, ну мы сейчас не сюда идем, идем дальше. И вот там ангел приходит к этому пророку, желающему смерти. И говорит, ешь и пей, дай мне дорога. Он поел, попил, опять уснул. Опять его разбудил ангел, говорит, ешь и пей, дальняя дорога. Он поел, попил и долго шел 40 дней и 40 ночей до Божьей горы Харива. И вошел там в пещеру, ночевал, говорит, священное писание, к нему был голос Божий. Илья, что ты здесь? Он говорит, возревновала душа моя, Господи, Боги Саваоф. Пророков твоих убили, один я остался, моей души ищут. И Бог ему хочет показать. И говорит, будет ветер, раздирающий скалы. Будет огонь, пожирающий. Будет землетрясение. Но не там, Бог, не там, тихо, еврей. Что ты здесь, Илья? Я, говорит, возревновал на Господи. Вопрос не в этом, мы дальше идем. И там ему было интересно сказано, что сделать. И там было интересно благословение. Пророком помажешь Елисея. А в царе над Израилем помажешь Иуя. Вот этого Иуя он не помазал. Я не разбираю, почему. Илья уходит теперь вот через Елисея. Елисей говорит пророческому сыну. И говорит, знаешь что, возьми его в селе, поднимай такой-то город, найдешь военачальника. Этот военачальник Иуя. И заведешь его во внутреннюю комнату. Вылечь ему на голову с рога этого елея и скажешь, да, говорит, Господь, помазую тебя, царь над Израилем. А потом, говорит, не жди, убегай. Так же случилось. Именно так случилось. Вот он этот Иуй. Вот сейчас об этом Иуе мы будем читать. Дело в том, что об этом Иуе знали, что он в этом Божьем помазании до того, как Бог его помазал. Чтобы мы понимали эти вопросы. Стремительность. Чтобы было понятно, я хочу заострить наше внимание, чтобы было ясно. Когда в свое время Бог решал, какого царя следующего помазать вместо Саула, и сказал пророку Самуилу, наполни рог елеем, иди в дом Иессея. Я там нашел себе мужа. Я себе усмотрел. Который исполнит все хотения мои. Дальше. Ты помажешь мне того, кого я избрал. Ты помажешь его кому? Им? Народу? Нет. Ты помажешь им, чтобы он был их царем? Его для них? Нет. Ты помажешь его мне? Мы понимаем это большое благословение. Когда Бог помазал нас с вами, говорит Новый Завет, Он помазал нас себе. Бывает. Человек помазание, которое, говорит, вы приняли от него, вас пребывает. Чему оно вас научило? Это помазание, которым я, говорит, помазал вам, будет свидетельством в том, что вы являетесь моими. Это серьезная вещь. Оттуда начало стремительности. Дело в том, что когда решался вопрос, так кого же будет помазать пророк? Мы сейчас находимся в доме Иессея, а потом сейчас сюда придем, в 4 книге царства. И вот отец подводит первого своего сына. Да, теперь очень интересно звучит, наподобие того, как отец подводит свою дочь, невесты, замужество. А пророку Бог говорит, что ты смотришь на высоту роста его? Что ты смотришь на его лицо? Я говорю, Бог смотрю не на лицо, а куда смотрю? На сердце. Я говорю, ему ответ. И так одного за другим Есей подводит. Но чтобы мы поняли, там интересная деталь, когда пророк Самуил пришел, он пришел стелиться, и старейшины народа вышли в переживании. С миром ли ты пришел? Он говорит, да, с миром. Осветитесь, очиститесь, для жертвоприношения я пришел. Вопрос, кто вас будет очищать, освящать? Вы сами и ваши старейшины вас. Дом Есея осветил сам. Вы знаете, когда я читаю это местописание, я не вижу, что пророк осветил в доме Есея Давидку. Я этого не вижу. Я вижу, что Давидка там у овец находится. Потому что отец Есей, когда подводит одного сына за другим, и потом пророк говорит, слушай, говорит, никого Бог не избрал. Есть ли еще у тебя дети? Он говорит, малый, говорит, там овец пасет. Позови его, пока он не придет, мы не сядем обедать. Да не обедал, какой он. Это было жертвоприношение, жертва. Мы не имеем права подойти к жертвоприношению, не имеем права вкусить от этой жертвы, пока он не придет. Народ освященный, освящался этот народ. Сам старейшины освящали, кто там еще был. Может быть, там были священнослужители из колена Левия. Может быть. Дом Исея осветил сам, а Давидку я не вижу, освещал. И вот когда он пришел, там описывается, очень интересно, какое благословение. Вот он прошел, пришел белокурый с приятным лицом. Отпечаток внутреннего состояния, выражение лиц их свидетельствует за них или против них. И Бог говорит, встань, вот он. Где вы видели в ветхозаветные времена, чтобы старец поднимался перед молодым парнишкой? Где вы такое видали? Пред сединой вставай, старца уважай. Да здесь не перед мальчуганом встал пророк, мы понимаем это или нет? А перед Божьим присутствием и помазанием, которое уже было, осталось теперь помазание передать на царство. И ты, говорит, не помажешь его. Стремительность – серьезная вещь. Итак, 4 книга царств, 9 глава, 16. И вот этот Иуй, которого помазал в свое время мальчуган, скажем, или сын пророческий, по слову Божьему, теперь на нем помазание уже еще более сильное. Что происходит? И сел Иуй на коня и поехал в Израиль, где лежал Иорам, и куда Ахозия, царь иудейский, пришел посетить Иорама. На башне в Израиле стоял сторож, и увидел он полчище Иуева, когда оно шло, и сказал, полчище вижу я, и сказал Иорам, возьми всадника, пошли навстречу им, и пусть скажет, с миром ли? И выехал всадник на коне навстречу им, и сказал, так говорит царь, с миром ли? И сказал Иуев, что тебе до мира, поезжай со мной. И донес сторож и сказал, доехал до них, но не возвращается. И поставили другого всадника, и он приехал к ним и сказал, так говорит царь, с миром ли? И сказал Иуй, что тебе до мира? Поезжай со мной. И донес сторож, сказал, доехал до них и не возвращается. А походка, как будто Иуя, сына Намесиева. Почему ты так решил? Потому что он идет стремительно. Еще раз читаю эту фразу. А походка, как будто Иуя, сына Намесиева, потому что он идет стремительно. Мы замечаем, что за этим человеком характеристика была. Что этот воин, военачальник, всегда шел стремительно. Верхом он на коне был или в колеснице. Дело в том, что есть моменты, когда в колесницах были. Находиться на колеснице так, чтобы твой конь под тобою почувствовал стремительность. Ну подумай. Находиться в таком Божьем присутствии, чтобы Бог видел стремительность нашей внутренности. Чтобы мы ощущали стремительность в нашем внутреннем человеке. Не вялость, не пассивность, не то, что мы волочемся, никак не можем сосредоточиться, никак не можем подняться, никак не можем возрастать. Никак не получается, солнце правды зашло, а мы какие-то вялые такие. Не сосредоточенность нашего мышления, целеустремленности. Бог предлагает что-то сделать, а у нас какая-то нерешительность. Шаг вперед, шаг назад. Священное Писание говорит, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Откуда двоящиеся мысли? Почему? Вы знаете, мне часто приходилось видеть разные варианты, почему у людей двоящиеся мысли. Но это есть разные причины. А какие у нас причины? Знаете, мне пришлось так с высотного здания, вот четвертый этаж приблизительно, я стоял на балконе, смотрел, будучи под русском. Это для меня настолько было классическим примером, я просто удивлен был. Идет внизу мужчина, ему так, лет 50, ну 45 может быть. Идет очень стремительно, энергично, а я так вижу. Остановился, развернулся и пошел назад. Прошел несколько шагов, остановился, немножко задержался, пошел вперед. Прошел несколько шагов, остановился, разворачивается, подумал, покрутился туда-сюда, а потом стал замахиваться, как будто бы от назойливой пчелы, мухи, от шмеля, не знаю от кого, но резко рукой махнул и пошел энергично вперед. А я был подростком, ну лет 14, 15, 16 может быть. И мне вопрос, как ты думаешь, что там случилось? Он уже пошел, я смотрю, пошел, наконец, стремительно. Я говорю, Боже, я вижу то, что какое-то решение у этого мужчины было, какие-то мысли, почему он решил стремительно идти вперед. Но я говорю, его догнала другая мысль. И другая мысль ему что-то сообщила. И сообщила такое сильное, весомое, что аж его развернуло назад, и он свою первую мысль отбросил. Но потом первая мысль, надо понимать, видеть, что проиграна битва, и начинает искать, чем доказать правоту, что он правильно шел. Получилось, пришла какая-то еще мысль, какое-то вразумление. На лбу же не написано, а действие же видно. Он раз останавливается, борьба мыслей происходит. Принимает следующую мысль, подтверждающую правильное, что он шел вперед, и он идет. А та, которая его остановила, ищет, ну чем же его опять остановить? Приносит ему очень весомое основание, аж он остановился. И задал бы этого настолько долбит, что он никак не может освободиться. И потом от этого задалбливания он аж физически отмахивается. Это что, такого неверующих людей? А у народа Божьего-то нету. Какие мысли нас останавливают? Почему? Не помню, рассказывал вам или нет. Другой классический пример. Дальше будем читать. Нам нужно очень глубоко рассуждать. Я не знаю, вообще сегодня мы успеем по времени охватить эту тему. Не знаю, сколько сможем по времени. Посмотрим. Кто-то говорил, христианская семья. И вот такая пришла добрая мысль. Ну, от Господа же, это чудесно, это чудесно. О чем разговор? Вы знаете, слова бывают у нас, кто его знает какие. Рассуждение неизвестно зачем и почему. А мысли, ой-ой-ой-ой-ой. Вот если бы мы захотели, чтобы наши мысли были вскрыты. Перед кем? Интересно, перед кем? Зачем перед кем? Ну, перед самим собой. Да, вот перед самим собой. Это хороший вопрос. И вот это взрослый человек, черный свет, семья, христианская. Не важно, кто это, он или она, не играет роль. И они так очень дружно жили между собой в Господе, делились духовными взаимоотношениями, пониманием истины Слова Божьего. И вот один другому говорит, знаешь что, я очень хочу, чтобы ты вот помог мне. Я хочу, говорит, ловить мысли, чтобы эти мысли, то есть, когда Божьего лица, открывать и рассматривать, зачем они, почему эти мысли приходят и так дальше. А собеседник говорит, а как это будем делать? Ну и первый говорит второму, знаешь что, вот в течение рабочего дня, ну вот что-то мы по дому делаем, и ты, говорит, меня спросишь, задашь вопрос. А о чем ты сейчас подумал? Ну, а я должен буду сказать, о чем? А, о, хорошо, понравилось, и второму тоже понравилось. А второй говорит, а, хорошо, а ты, говорит, меня спросишь, о чем ты сейчас подумал? Ну и договорились. Ведь никто же их не заставлял. Это же хорошее желание. Конечно, хорошее. Здесь ничего плохого я не вижу. Но не мной это все меряется. Я не под сомнение ставлю это осуждение. И вот, говорит, проходит время, сколько, не важно. И второй собеседник первому задает вопрос. А о чем ты сейчас помыслил? И первый отвечает. Знаете, как он ответил?
Ты знаешь, я вот об этом помыслил.
И замер. Знаете, почему замер? Потому что я решил не эту мысль ловить, а более серьезную другую. И у меня была негодная, говорит, мысль. Нехорошая.
Но рядом с ней пришла другая годная мысль.
Ну так. Ну, негодная была черная по цвету, а годная была, ну, белая, там, с пятнышками, чуть-чуть. Ну, все так совершаем в мыслях.
И я не хотел, говорит, ту серьезную мысль скрывать, я хотел ее спрятать.
Почему? Потому что стыдно, потому что нравилось, потому что не хотел, чтобы оно вскрылось. Овцы мои идут за мною. Интересно, он сейчас идет за Господом? Я не вижу. Если кто, говорит, последует за мной, во тьме не останется. А он где сейчас находится? Во тьме. Желающий, чтобы были скрыты его дела, идет к свету, чтобы они были явны. А он не идет, правда, нет? Не идет.
Так он обманывает сам себя. Почему он не идет так к свету?
А знаете, почему замер?
Хотя бы не задал второго вопроса. Какого второго вопроса? Ну хотя бы не сказал. А о чем ты еще подумал? Ну хотя бы, Господи, ну хотя бы.
Там имя Господа будет вспоминаться, и все что угодно будет вспоминаться. Фактически это действие колдовства. Это понимаете, не понимаете? Не задумываемся об этом. Нежелание идти к свету – это действие колдовства. Я сейчас расскажу, чтобы было понятно.
Я, говорит, когда рассказал моему собеседнику, о чем я подумал, то замер.
Называется в русском языке всеми фибрами души, всем своим естеством.
Хотя бы не спросил. Какое-нибудь дело сделать, что-то сделать дальше, чем-то энергичным заниматься, что-то другое начать рассказывать, отвлечь внимательность того человека.
Но тот задает вопрос,
а еще о чем?
А у меня, говорит, больше запасных мыслей не было, которыми можно было бы прикрыть ту страшную мысль. Я стал открывать, о чем я помыслил. У меня вопрос возникает, с каким чувством он это открывал? С радостью, торжеством? Или с нежеланием? Чтобы мы поняли, что здесь колдовство заложено, рассказываю другой случай. Этот же человек рассказывал, говорит, вот старые, говорит, времена, когда мы, говорит, ну, городским транспортом ездили, много пересадок делали. Приезжал в продуктовый магазин, купить какие-то продукты, питание. И вот, ну, вот это мне звести, столько-то этого продукта, столько-то. А потом шел в кассу, оплачивал деньги, давали тебе, ну, ресит, чек или как его. Ну, в разных местах по-разному называется. И потом ты приносишь этому продавцу, сколько ты должен был заплатить, и тебе дают твои продукты питания. В магазине. И вот я, говорит, к кассе подошел, сказал, на какую сумму мне нужно оплатить. И когда, говорит, кассирша мне возвращала деньги, она, говорит, сделала интересное действие, на которое я сначала не обратил внимания. Она дала мелочь и мелкие деньги разменные, положила, и рука ее замерла. И она замерла. То есть надо будет еще следующие деньги доплатить или не доплатить, а вернуть покупателю. Она это не сделала, она замерла. И раз она замерла, я как-то, говорит, машинально взял этот вот корешок чека, значит, или как его назвать, знаете, эти деньги, пошел, взял продукты и еду, говорит, и во мне, говорит, странное действие. Я хочу сосредоточиться, правильно ли деньги мне сданы сдачи, никак не могу, мне что-то мешает, я уже с одного транспорта на другой. Сел, еду, опять хочу сосредоточить свое внимание, ничего не получается, что-то мне мешает, не могу понять, что мне мешает. Я уже на третий транспорт сел, уже на третьем транспорте еду, то есть уже далеко и уже долго. Никак не могу сосредоточить свое внимание, что-то мне мешает, парализует. Наконец, стал сосредотачиваться и стал анализировать все действия, когда я сколько дал денег, а сколько мне сдали, какое было действие этой кассирши. Ах ты, она мне не додала деньги.
Я возвращаюсь, и эти три транспорта еду назад. Подхожу к кассирше этой, а там такое окошечко маленькое. Смотрю ей в лицо и говорю: вы не додали мне деньги. Я думал, она скажет: как не додала, я вам додала. Начнется разговор, разборка. Вы знаете, что она сказала? Вы, может, даже никогда это не представите. Она мне смотрит в глаза и говорит: а вы далеко уехали? Я говорю: вы не додали деньги. Она говорит: а вы далеко уехали? И она дает оставшуюся сумму. Я, когда вышел, стал анализировать. Я вспомнил ее движение руки, как она замерла, как она сосредоточилась. Я, говорит, понял. Она держала меня под бесовским контролем. Христианина держала под бесовским контролем. И надо понимать, что ее вопрос, который она задала, знаешь, она сказала: ага, значит, я слишком рано отпустила вас из-под демонического контроля колдовства, чтобы вы подальше бы ушли и потом рукой бы махнули. Значит, надо было вас подержать так далеко, чтобы вы далеко уехали, и так долго, чтобы уже спать легли на ночь, и вам бы не захотелось на следующий день приезжать. В ее этом вопросе ставится вот это открытие. Ведь я видел колдовство здесь. Многие христиане не понимают этого. Мы понимаем, что сделал вот этот, который говорит: а я вот эту вот мысль, а вот об этом подумал и замер. Он сделал то же самое. Христиане об этом не хотят думать. Скажите, пожалуйста, почему у него не было стремительности к очищению и освящению? Потому что там целый букет называется. Букет — это много разных цветов, вместе находящиеся в одной связке. Нету стремительности. Если мы дальше будем, но сегодня я не буду вот этого места Писания касаться про Иуя, потому что если дальше внимательно посмотреть, как Бог через Иуя совершал, минутку, Бог совершал через Иуя, Бог совершал через Иуя то, что захотел Иуй совершить с помощью Бога. Он очень много совершил во имя Господне, но были моменты, на которых он остановился. И Бог говорит: за то, что ты очень хорошо исполнял, многое исполнял, я своими словами буду говорить, но ты не до конца исполнил. А почему ты не до конца исполнил? На это есть, говорит, причины. То потому что ты очень хорошо исполнял и многое исполнил, твои дети будут всего лишь до четвертого колена, или колена, так сказать, рода, царями. А дальше больше они не будут. А почему ты совершенно не повиновался? Сегодня это вопрос нам с тобой. Почему это происходит, что мы не совершенно повинуемся? Оттуда будет решаться вопрос: почему мы останавливаемся, что нас удерживает? Следующее событие читаем. Тоже 4 книга Царств, 13 главы. 4 книга Царств, 13 главы. С 14 по 19 стих почитаем. 4 книга Царств, 13 глава, с 14 по 19. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: отец мой, колесница Израиля, конница его. И сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы. И сказал царю израильскому, то есть пророку: положи руку твою на лоб. И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя. И сказал: отвори окно. На восток ее натворил. И сказал Елисей: выстрели. И он выстрелил. И сказал: это стрела избавления от Господа. И стрела избавления против Сирии. И ты пройдешь Сириан в Афек и в конец. И сказал Елисей: возьми стрелы. И он взял. И сказал царю израильскому: бей по земле. И ударил он 3 раза. И остановился. А сколько надо было? Дальше описывается. Минимум сколько надо было. По-другому звучит так. Нужно было бить до тех пор, пока из облачка появится на горизонте. Нейману нужно будет окунаться до победного конца, пока не тело очистится. Там написано, когда это произойдет. 7 раз.
Когда серебро будет очищенное? Не раньше, чем после седьмого раза. Я не плавильщик, я не знаю, как работать с драгоценными металлами, но я слышал, что когда серебро переплавляется, Священное Писание говорит, его переплавляют все раз. И вот первый раз ты расплавил серебро, там зеркала нету. Оно жидкое, но сверху шлак. И ты собираешь этот шлак, выбрасываешь, потому что, ну, как инородные какие-то тела, металлические или какие-то другие. Потом оно остуживается, его опять ломают, опять в следующий раз начинают плавить. Опять оно, знаете, расплавилось, опять сверху шлаки. Опять снимаешь. И так до седьмого раза. До тех пор, пока мест, когда ты снимаешь последний шлак и расплавил, то жидкое серебро становится жидким зеркалом. По-другому, ты смотришь в жидкое это серебро в твоей емкости, где оно жидкое, и ты видишь свое отображение. Когда мы поем песнопение «Чудное озеро Генесарецкое», ты отражала Христа Назарецкого, весь его образ святой. Там очень интересные слова. А хорошо ли в нас видно Христа? Ведь когда озеро спокойное, оно как зеркало. Но когда ветер, шквалы, волны, там ты не увидишь зеркального отражения. Получается, когда мы на собрании, возможно, в нас видно хорошо Христа. Когда мы за пределами собраниями, это вопрос немножко другого порядка. А когда наш Господь говорит, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями, это очень уникальное место Писания. Быть свидетелями, это с разных точек зрения можно подходить. Одно из свидетельств, зеркало будет ему свидетельством. Жидкое зеркало переплавленного серебра будет ему свидетельством о том, что оно чистое. Тогда, когда он увидит свое отображение своего лица, вот там в зеркале жидко. Поэтому, когда мы открытым лицом, без шлаков, можем взирать на славу Божию, тогда мы преображаемся в тот же самый образ. Но там говорится, где Дух Господень, там свобода. Там нету связанности, там нету останавливаемости. Господи, Ты нас переплавил. Давайте по-другому вопрос. Мы позволили Тебе, чтобы Ты переплавил нас так, чтобы мы могли бы быть Тебе свидетельством, что мы стали отображением Твоего естества. И Ты, смотря в нас, в мой образ мышления, хождений, желаний, чувств, действий, слов, Ты видишь полностью свое отображение. Вот тот, который сказал, давай поможешь Ты мне ловить мысли, он показывает, что, оказывается, он не хочет ловить мысли. Серьезные вещи. Вот здесь вопрос остановки. Зачастую в христианстве среди нас, я проверяю себя, ты проверяй себя, сколько нам нужно прожить в жизни десятилетий для того, чтобы в конце концов подойти к вопросу очищения священия. Никогда не задумывались. Да ведь мы же очистились. Но написано, святой да освящается еще. Да, да, да. Это все хорошо, это все прекрасно. Чтобы поддерживать себя в духовной чистоте во имя Господне. Все это прекрасно. Но знаете, работая с наследием Божьим на протяжении 35 лет, чего только не насмотрелся. Я не к осуждению, я к рассуждению, чтобы вы поняли, сколько вопросов зачастую уживается в христианстве. И потом проходят годы, и оно где-то вылазит, то там, то здесь, то там, то здесь. И зачастую наследие Божье, новый процесс, который появился в своей внутренности, говорит, это первичные случаи моей жизни. И ничего общего не имеет с предыдущими моими разами. А Бог говорит, да ничего подобного. Это система жизни. Это система жизни. Итак, здесь вот сказано, 18 стих. «И сказал Елисей, возьми стрелы». И он взял и сказал царю Израильскому, «Бей по земле». И ударил он 3 раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал, «Надобно было бить 5 или 6 раз, тогда ты побил бы сириан совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириана». И умер Елисей, похоронили его. Ну и так дальше. Вопрос возникает. Ты бил стрелами хорошо. Кто остановил тебя? Мы понимаем, что здесь слабо любомыслие. Вот как тот человек, который шел, остановился, повернулся назад, пошел, опять остановился, повернулся и пошел вперед, остановился, стал разворачивать, он думал, рассуждал, от чего-то отмахнулся и пошел вперед. А здесь остановка. Если внимательно смотреть, если пророк говорит, она была 5 или 6 раз, значит, воля Божья была минимум 5, а вообще лучше 6. Дальше. Стоит ангел и советует. Вот тебе совет, и вот тебе вдохновение, поддержка. Нашему Господу во время молитвы в Гефсиманском саду нужен был ангел. Да, нет? Знаем, нет? И он пришел, ангел, и укреплял нашего Господа в молитве. И наш Господь, когда молился, капли пота были, как капли крови. Зачем укреплять? Битва, 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 битва! Священное Писание показывает, что ангел был видим для апостолов. Надо так понимать. Или потом было открыто, что был ангел, хотя его не физически не видели. Я что-то вижу, что они видели физически ангела. Мы понимаем, что зачастую, практически всегда ангел стоит и говорит, так ты бей дальше, бей! А демон говорит, хватит, хватит, не надо, не надо! Думаем, а что думаем? Кто-то занимался красками. Не на бумаге, на картине, а на своем лице. В возрасте за 25 лет старше. Семейное положение назад. Ее взаимоотношения с Богом, христианами. Я не осуждаю, просто констатирую факт. Таких фактов много, больше с ним. И она своему мужу говорила. Он ее спросил, говорит, а чем ты красишься? Для тебя, говорит, крашусь. Что красивее для тебя, говорит. А муж говорит, интересно. Говорит, утром покрасилась и ушла, целый день тебя не вижу. А кто тебя видит красиво? Вечером приходишь, с тебя, говорит, все сыпется, штукатурка. Вечером умылась и опять такая, какая ты едешь по краске. Так для кого ты красишься? Я говорю, ну и что дальше? Ну знаешь, говорит, слава Богу, говорит, победа, наконец она все краски сняла. И вот что дальше? Она сложила их целлофановый пакет. И дальше. Ты знаешь, она положила на подоконник. Под окно. И дальше что? Ну а он там лежал несколько дней. И дальше. А потом она все исчезла. И говорю, и дальше. Ну значит она выпила. И вот ты уверен. А ты не думаешь, что она своей подруге подарила? А подруга на работе. Она поступила точно так, как тот неверный управитель в доме. Притча была. Помни, да, Иисус сказал? Дай отчет в твоем труде, ты больше не можешь занимать это положение. А он говорит, я взял, говорит, и позвал должников. Сколько должен? 100 метров пшеницы. Сейчас я не помню, не так. Забери свою расписку, напиши 80, то есть 20. Мы с тобой потом же разделим. Ты же вернешь то 80, а 20. Ты же знаешь, что ты что 20 должен. И я знаю. Ну ты же потом меня же примешь, куда же ты денешься. Ага. А ты сколько там должен, понимаете? Муки там или чего? Да вот сколько. А вот возьми вот это вот так вот. И написано, хозяин похвалил его. Говорит, он мудро, говорит, поступил. Почему? Потому что когда тебя, говорит, управление отставят, то они тебя примут в свои домы. Правда? Правда. Я говорю, ну и что ты теперь скажешь? Так где эти краски? Ты не видишь почерк? Нету стремительности освобождения, а есть хитрость, лукавство и колдовство. Ну, это такое хватает у кого что. Кто какими мотивами живет и почему. Это не обязательно краски. Нет, нет, нет. Мы сегодня о мыслях, о чувствах, о хотениях, о желаниях. Вот тут описывается вопрос. Бей, а ты не бьешь. Почему не бьешь? Что тебя остановило? Когда нужно бить дьявола в голову, почему мы не бьем? Потому что нас что-то останавливает. А что нас останавливает? Выгода, расчетливость, коммерция, сделка. Вы знаете, один из величайших грехов в христианстве, это называется, кто с братом своим или сестрой поступает корыстолюбиво, а потому противозаконно, тому Бог мститель. Корость — это выгода.
Самая большая корость и выгода у христиан – это иметь удовольствие от греха и что-то получать от дьявола. Никогда не думаю. И когда решается вопрос очищения и освящения, почему люди не идут к свету, я говорю о народе Божьем, только одна из причин, чтобы дела не были скрыты. За это Каин убивает Авеля, говорит Священное Писание. Как только начинаются глубокие темы, показывающие вопросы, почему мы не хотим идти к свету, потому что там коммерция, сделка, выгода, расчетливость. Браки по расчету. Принятие Святого Духа по расчету. Водное крещение по расчету. Что ты сказал? В церковь ходят по расчету. Ты что сказал? Факты. Некоторые набросали. Кто-то приехал из-за границы в гости к своим родным. Ну, это может быть молодой брат, молодая сестра, не играть в роду. И этого гостя, или эту гостью, родственники приводят на богослужение, на собрание. Это же прекрасно, хорошо. Возраст. Ну, так, лет под 18, примерно. И говорит, вот наша гостья, наш гость ревнует о Духе Святом. Давайте мы помолимся. Это хорошо или плохо? Слушай, это же прекрасно, это же великолепно. Слушайте, это Бог производит действие хотения во внутренности человека. Бог задает вопрос. Говорит, ты спроси, для чего этой душе нужен Святой Дух? Господи, ну такой вопрос задавать, ну это реально, нет? Но Бог же знает почему, а я не знаю почему. Я и спрашиваю, а зачем тебе Дух Святой нужен? Я всех вопросов не буду касаться разных случаев жизни, я просто этот момент А нас, говорит, в церкви, где я живу, вот, не дают водного крещения, пока мы не примем Святого Духа. Ну, в принципе, хорошо, все правильно, все нормально, это же. Слава Богу. Ну, что, Сергей, получил? Получил. А Бог дальше по внутренности говорит, а ты задай вопрос, а для чего этой душе нужно водное крещение? Ну как для чего? Ну служить Господу, обещать Богу добрую совесть. Ну да, сейчас мы тебя будем доказывать, будем объяснять, все же докажем. Ну я возьми и спроси. А это человек так спокойно говорит, ну, если нет, значит, водного крещения, то не дадут права на бракосочетание. Значит, для чего Дух Святой нужен? Чтобы замуж выйти и пожениться. Это же расчет. Значит, эта душа самая несчастная. Мы самые несчастные человеки, если только в этой жизни надеемся на Христа. Знаете, для чего? А теперь обещание Богу доброй совести, водное крещение. Для чего, скажите, пожалуйста? Для замужества, для женитьбы. Да? Это Христос для того пострадал, для того умер, для того воскрес, для того послан Дух Святой. Вот только вот для этого. Это получается, если бы в церкви не говорили об этом вопросе, что не будет Духа Святого, не будет водного крещения, не будет бракосочетания. Если бы не говорили так, то эти люди бы так и поженились, и замуж бы вышли, и им Дух Святой не нужен, и водное крещение не нужно, и обещание Богу доброй совести не нужно, так далее, нет? Позвольте, что происходит? Расчеты. И везде расчеты, везде расчеты. Странные вещи. Иисус в свое время сказал, вы не уверуете, если вы не увидите чудес. Значит, вам нужно, знаете, как это говорится? Вот ты знаешь, мое сердце не располагается к твоему. Вот для того, чтобы моя внутренность расположилась и благословить, ты дай мне пищи, дай кушанье. Люди мира сего даже говорят об этих вещах. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Это ужас. Мы это понимаем? Расположи, говорит, мое сердце к тебе. Посредством чего? Выгода, коммерция. Сколько было моментов, когда, понимаете, Бог давал человеку покаяние, человек хотел до конца покаяться и не каялся. Только по одной причине. Потому что этому человеку, каждому практически, дьявол говорит, ну слушай, ну ты хочешь от этого греха отказаться, но он же тебе же нравится. Ты же с этого имеешь удовольствие, выгоду, расчет и прочие вопросы. Посмотри каждый. Почему мы не можем убить греха в голову? Жалко. Нужен. Пригодится. Я с него что-то имею. Что здесь было в этом? Почему он так сказал?
Мы прочитаем это место Писания, где в Новом Завете об этих дарах говорится. Страшная правда. Немножко мы сегодня с вами говорили. Это у Галат, 5 главы, стих 7. Здесь другим событием описывается это место Писания. Мы берем для себя как пример. Как закон математический, 1 плюс 2 равняется 3. И здесь открывается вопрос Галатов 5.7. Галатийская церковь. Если внимательно посмотреть на это послание, то он интересную фразу говорит, как были вы блажены. Вы, пред глазами которых был предначертан Иисус Христос, как бы распятый у вас. Значит, они постоянно видели Христа распятого не для кого-то, а для меня. Я вижу моего Господа распятого за мои грехи. Я хочу быть с Ним сораспятым. Те, которые Христово не распяли плоть со страстями и похотями, это Галата пишется. Да серьезнейшее благословение. Если, говорит, вы духом умещаете дела плотские, то вы будете живы. Плод духа. Он пишет, 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 раскрывает эти тайны. И вдруг он делает определенный вывод и говорит, вышли хорошо. 5 глава, 7 стих. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Кому не покорялись? Чему или кому? Истина, ну чему? А Иисус сказал, я есть истина. А истина изгоит слово твое, а я изгоит слово, сказал он сам о себе. И Священное Писание говорит, вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. Не покоряйтесь истине, не покоряйтесь Христу. А вы знаете, какой процент непокоривых Христу? Никогда не задумывались? Где они говорят? А как их людях? Давайте нас с собой брать. Нас. Меня, тебя. Проверяй, проверяй. Когда Петр пишет взаимоотношения мужья и жены, говорит, если вы мужья неправильно поступаете с женами вашими, вы не оказываете честь как сонаследница благодатной жизни, у вас будут пытаться в молитвах. Жены. Вы знаете, ну вы же сочетаны христианским браком. Он одной пишет или многим?
Многим.
И если ваши мужья не покоряются Слову, не покоряются Христу, то вы аккуратно не спугните их. Вы аккуратненько без слова приобретаете их. А как взорвется, мало не покажется. Но он тебе скажет, что да, это не свое место, и сиди там. Вы знаете, когда рассматриваешь эти взаимоотношения, это парадокс, сенсация. В свое время, когда был задан вопрос, какие должны быть взаимоотношения мужа и жены во имя Иисуса Христа, и наш Господь так ответил. Ой, как он ответил. Насколько я помню, даже Петр заголосил, так сказал. Господи, ну если такая ответственность мужа перед женою. Дальше. Тогда погиб я. Потому что у меня не такие взаимоотношения. Вы такое скажите мне. Я не слышу такого. Исаия сказал, говорит, я убил престол, превознесенный и вечный. Погиб я. Петр не говорит погиб. Когда две лодки были полные рыбы, то он сказал, выйди от меня, Господи, я человек грешный. Нас не пугает эта фраза? Нет, нисколько. Он признал себя грешным. Неплохо звучит. Но он решил каяться, или он сказал, лучше вы. Он сказал, грехи, выходите из меня. Петр так сказал? Или он обращается к Иисусу и говорит, ты выйди, потому что я человек грешный. Я не знаю другие переводы, я читаю русский перевод. Меня пугает эта фраза. Потому что фраза говорит о вопросе, что Петр же не сказал, грех выйди из меня. А, Петр, ты это видишь? Ну, послушаем тебя дальше, дальше что ты скажешь. Если такая ответственность мужа перед женой, то лучше покаяться. Пересмотреть свою жизнь. Нет. Лучше не жениться. Не жениться, если поженился. Ну, значит, потекает разводиться. Сейчас разводов тьма тьмущая. И уже не повторных браков, а очередных. Кошмар. А почему? А потому,
потому что не покорился он или она истине.
Я сейчас не разбираю семейные вопросы, я просто хочу показать.
Обратите внимание, насколько это серьезно. Вместо того, чтобы найти причины, почему, что, откуда, почему мы стремительно не можем двигаться вперед, мы решаем вопрос, мы останавливаемся, все, мы дальше идти вместе не будем. 3 раза ударил стрелой и хватит на этом.
А почему у тебя нет желания дальше? Чтобы было понятно, другой пример привожу. Это в войне Елисея приходит женщина, отдала, у нее 2 сыновей, и говорит, муж мой, вот он умер, он в свое время одолжил у кого-то деньги, вернуть не успел и умер. А возвращать его денежных денег нет. И тот, который одолжил моему мужу деньги, пришел и сказал, говорит, деньги нужны, надо их возвращать, а мне нечего дать. А этот человек сказал, говорит, я беру твоих сыновей, двоих, и продаю в рабство, закрываю долг. У меня там вопрос закончен. Помоги, говорит мне, что говорит, у тебя есть? У меня, говорит, немножко там явления есть. И пророк говорит, пойди набери побольше порожних пустых сосудов у твоих соседей. А потом она набрала, а потом, зайди, говорит, в дом твой, закрой дверь. Иисус сказал, закрой дверь, помолись тайно, получишь яд. Вот что он сказал. И потом говорит, наполняй, полный оставляй. И дальше. И там священное писание интересную фразу говорит. И вот когда она это стала делать, то она сказала одному сыновей, подавай еще сосуд. Он сказал, больше нет. Люди мира говорят эту фразу. Аппетит приходит во время еды. Мы понимаем эту фразу? Наверное. Вот сейчас у нее еда. Она, давай еще. Вот эта фраза, давай еще, а уже больше нету, говорит о том, что у этой фразы есть начало. Знаете, какое? Когда они ходили по соседям, ну все, больше нету, у ближних соседок нету, а этих дальних, да ладно, хватит. Вот эта фраза, давай еще, а ей ответ больше нету, говорит о том, что вот там, когда она набирала, она сказала, хватит. Вот тут, когда человек, этот царь, бьет стрелами, по фразе людей мира сего, и то должна быть, знаете, какой? Аппетит должен прийти во время еды, он должен бить, а вдруг нету аппетита к победе. Значит, это государство враждебное не является враждебным для тебя. Понимаем ли? Значит, ты что-то получаешь с этого государства, и потому ты не хочешь с ними, с врагами народа Божьего, рассчитаться. Саулу когда-то было сказано, ты должен Амалика уничтожить из Поднебесной, потому что Амалик это безобразие и беззаконие твое. Он добивал отстающих в народе Израиля. Сам Бог сказал, пиши Моисею книгу, я, говорит, его должен этот народ. Они зараженные все абсолютно. Их невозможно перевоспитать в те далекие предхозяйственные времена. Исау уйдет, Амалика оставляет. Ты сейчас оставил царя Амалика? Ты знаешь, что с тобой случится? Отрок амаликитский добьет тебя и заберет венец с головы твоей, царскую корону с ним. Дело в том, что ты, говорит, потерял царскую корону, ты потерял вот это венец, венок царский на голове, не вот тогда, когда ты упал пораженный, осталось тебе еще немножко, что сейчас ты погибнешь. И отрок амаликитский подошел, там, помните, описывается момент, как ты, говорит, знаешь, что Саул погиб? Я, говорю, вот был там на горе, пришел, смотрю, говорит, он упал, и от этого поражения знал, что он не сможет жить. И он сказал, кто ты? Я сказал, я отрок амаликитянин. И там, говорит, было сказано, говорит, знаешь, заколи меня, потому что, говорит, вот чтобы меня не закололи другие, не стали надо мной издеваться. Я, говорит, знал, что он не будет жить. Я, говорит, заколол его. А венец этот снял, говорит, и вот теперь принес. Вот она. Вы знаете, где эта корона упала? Вот там, где Саул мне убил Амалика. Саул, вопрос тебе. Ну, ты шел хорошо. Ты говоришь, что ты Слово Божье исполнил. Я исполнил волю Божию. Я исполнил. О чем разговор? Я побил народ. Какой? Ну, давай рассказывай. Маловажные вещи я побил, маловажные грехи мы побили, маловажные проблемы мы побили, маловажные вещи мы повыкидывали, а ценные, с которыми больше выгоды и пользы, мы оставили. Вот так, работая с народом, этого сплошь видишь. А мы удивляемся, откуда кровота? Откуда у нас не получается? Почему не идем стремительно? Потому что нас нечто удерживает. Сталину, знаете, как говорили, когда шли военные действия, то для того, чтобы завтра иметь битву, то свои войска сегодня переправляли вечером, под вечер. Что они делали? Переплывали через реку, обязательно должны были переплыть, чтобы ночевать уже на новом берегу. Но это непонятно. После того, как все войско переправлялось через реку или через море, после этого сжигались все корабли, сжигались все лодки, сжигались все мосты. Знаете для чего? Чтобы не было куда отступать. Нету для отступления ничего. Даже вот такая фраза. Все мосты сожжены. Вот о чем эта фраза у людей даже мира этого. Если у тебя не сожжены мосты, то ты будешь смотреть вперед и назад. У тебя будет шанс убежать. Это Бог раскрывал в ветхозаветных временах. Когда, говорит, вы пойдете на войну, вы должны сказать, какая категория людей из народа Божьего не способны будут к войне. Знаете, какие категории? Боязливые, домой. Женился, год не прошел, домой. Поле купил, не пахал, домой. Быков купил, не работал на нем, домой. Насадил виноградник, плода не ел, домой. Построил дом, еще не прожил, домой. Почему? Потому что, говорит, у тебя раздвоенное сердце. Человек с горячими сердцами не тьет во всех путях своих. Вот такие люди потом сделают робкими окружающих вокруг себя. Но это ветхозаветные времена. В Новом Завете по-другому сказано. Двое на постели, один берется, другой оставляется. Оставленный не сделал робким сердце того, кто ушел. Понимаем? Мы сейчас разбираемся сами себе. Почему мы стремительно не можем идти на военные действия вперед? Потому что у нас там что-то держит. Кого обиды, кого отчаяние, кого горе, кого переживания, кого какие-то интересы, кого какие-то наслаждения. Мы понимаем, что одно из величайших наслаждений, выгоды, самооплакивание, самосожаление. Если ты видишь человек, что ты виновен пред Богом, Иисус сказал, слушайте, придите ко мне, я успокою вас, утешу, да? Кто утешитель? Первый утешитель Христос, а следующий утешитель, это уже Дух Святой. И получается, Он не может нас утешить, мы бегаем по людям, чтобы нас утешать. Один из величайших грехов, почему человек не может идти на битву. Дьявол через Петра подходит к Иисусу. Не ходи в Иерусалим. А после чего? Пожалей себя, Господи. Помнит фразу? Вы знаете, сколько христиан сегодня жалеют себя, оплакивают себя, жалятся один другому, да только не Господу. О, в адрес своего оплакивания, своей внутренности, своих детей называют. Вот такое оплакивание было у Иосифа, проданного в рабство. Знаем, да, нет? Как он называет своего первого сына? Бог дал мне забыть весь дом отца моего. Что ты обманываешь? Ты память не сделал в сыне своем. И теперь каждый раз, когда ты будешь называть его имя, ты будешь вспоминать об этом. Ты уже умер, сын твой умер. А Ефрем и Манасия два колена по сегодняшний день существуют. Мы сегодня с вами не знаем этих имен. Одно из этих имен. Бог дал мне забыть весь дом отца моего. Сколько хотят уйти из дома забыть? Потому что там беды, переживания, грехи и прочие вопросы. Сколько было молодежи, которые собирались уйти в замужество, женить Бог. Я говорю, почему ты это делаешь? Потому что дома у нас говорит, хаос. Я говорю, ты знаешь, что ты делаешь, если ты не через Иисуса выходишь замуж и женишься? А через того, чтобы убежать от этого хаоса, ты это зло внесешь в свою новую семью, и ты убьешь своего мужа и жену своим образом жизни. Пожалей себя. Люди мира даже говорят, знаете что? Если у человека болячку отнять, где у него болезнь, ему больше говорить не о чем. Вы не замечали, что люди более пожилые христиане говорят о том, где у них болит, что у них болит, зачем у них болит и почему болит? Не замечали? А у человека, когда замкнутость получается, вы знаете, это виртуальный мир. Это место, куда уйти. Это наркотик. Это адреналин. Есть от музыки адреналин, и здесь у груди чувство сладости. Есть от греха. Есть люди, которые говорят, чем больше греха сделают, тем больше успокоения находят. Есть люди, которые не могут спокойно уснуть, пока они с кого-то до зла, до какого-то греха не доведут. Так писано же написано. Есть люди, которые зло под языком хранят. Так есть же написание. Это им сладко. Не могут по-другому. А тут самоуспокоение, поплакаться. И Бог задает вопрос. Ты посмотри, что делается? Что ты скажешь про эти слезы? Только, пожалуйста, если, может быть, не успеют тонкости коснуться. Бог благоволит к слезам. К слезам покаяния, когда мы приходим и говорим, Господи, я оказался такой, я оказался такая. Ну давай рассказывай. У меня в жизни вот так, вот так. Подожди. Ты говоришь сейчас о последствиях, до которых ты докатился. Хорошо. Книга Откровения, Иисус Христос говорит, вспомни, откуда ты не спал или стал не спадать, а теперь до чего ты докатился. Христианство зачастую, народ Божий, оплакивает состояние. Не откуда началась проблема? Почему я это сделал? А теперь мое состояние до чего докатился? И вот в этом состоянии самооплакивания следующий шаг ненормальный. При самооплакивании человек делает разводы, переезды на новые места, переходы в другие собрания, смена друзей и прочие вопросы. Стиль жизни меняется, но не через покаяние, заметьте. А самооплакивание, пожалей себя, Господи, это наркотик, это дурман. Это адреналин. Удивительно, что человек, как наплачется под этими чувствами, успокаивается. Фактически разбалтывает своего внутреннего человека, и хаос получается. И теперь бы человеку встать, он не может встать. Не получается. Не получается. Священное Писание говорит интересную такую фразу. Мы у Осии почитаем. Осии, 11 глава. Стих только 7. Здесь о других вопросах говорится. Но здесь мы берем как закон определенный, как формула. 1 плюс 2 равняется 3. Осия, 11 глава, стих 7. Народ мой закоснел в отпадении от меня. И хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно. Еще раз. Народ мой закоснел. Что такое закоснел? Косность — это вид греха. Или степень греха. Это не разнообразие, вот это такой грех или такой. Это человек, который, ну давайте, чтобы более просто объяснить. Священное Писание примерно говорит по этому поводу, я с другой стороны буду заходить. Смотрите, дабы кто не ожесточился, обольстившись грехом. Оказывается, когда грехом человека обольщается, то оттуда появляется жесткость в сердце. Каменные сердца, жесткие сердца, нечувствительные, неподатливые, не открывающиеся, не желающие идти к свету, потому что человек обольщенный. Обольщенный человек обычно сваливает свое обольщение на кого-нибудь другого. Что было понятно? Был задан вопрос. Ева, что ты сделал? Ну, Адам, что ты сделал? Один вопрос. Ева, что ты сделал? А вот она говорит, змей прельстил меня. Не помню, кажется, мы немножко сами говорили об этом вопросе. Змей прельстил меня, и потому я ела. Апостол Павел Тимофею пишет, не правда, это не так. Он пишет совершенно другую деталь. Прельстившись жена впала. Прельстившись в русском языке, вся частица обозначает вопрос того, что это сделал ты сам. Прельстивши сама себя, способствуя сама себе, чтобы приклеиться к этому вопросу, прилепиться, войти в костность. Дальше, следующий вопрос. Впала. Ее толкнули туда, ей дали подножку. Она споткнулась? Нет. Она впала. Впала, это называется сама, сознательно, добровольно, заинтересованно согласилась. Где об этом говорится? Об этом говорится, когда идет пророчество о 12 сыновьях. Рувим, ты такой, каждому. Исахар, осел крепкий. Что сделал Исахар? Исахар увидел, что земля хороша, протоки вод. И он сам лег. Его бить не надо. Он склонил плечи свои. Для чего? Для ношения тяжести и в уплату дани. Уплата дани – это согласиться быть добровольным рабом. Это знаете, что такое? Это еще не было битвы, не было войны, чтобы тебя победили. А ты уже приходишь и говоришь: слушай, плени меня, возьми меня себе в плен. Я добровольно впереди тебя побегу в рабство. А почему ты это хочешь делать? Потому что условия жизни, которые ты мне предлагаешь, очень выгодные для меня. А он увидел, что там прохлада, там вода, и он согласился на эти вопросы. Значит, получается, дело в том, чтобы мы понимали, впало в преступление Ева, это звучит так. Если внимательно-внимательно смотреть, она поняла, я не иначе вижу именно это, она поняла, что она может потерять общение с Богом. Но я устраивала его сейчас. Вот сейчас вот это. Это знаете, какое состояние? Исав. Яков. Что мне до моего первородства? Я сейчас умираю. Дай мне покушать. Мне позарез надо. Мне позарез надо грех сделать. Мне позарез нужна обида. Мне позарез нужно огорчение. Мне все нужно позарез. И мы свое первородство что с ним делаем? Вот что случилось с нею. Косность. Народ мой закоснел от падения от меня. И хотя призывает его горнем, он не возвышается единодушно. Почему? Потому что Священное Писание очень интересно говорится о молитве Соломона, когда он молился об освящении, посвящении храма, то он сказал так: когда они попадут за свои грехи в страны, которые их будут пленять, и в стране рабства они придут в себя. Что такое слово «прийти в себя»? Это звучит так: человек попал в аварию или потерял сознание. Ну, это сейчас не важно. И вот его приводят в сознание, они приходят: «О, пришел в себя!» Вернулся в сознание. Сознание бывает частичное. Бывает на какой-то процент, а бывает полное. Прийти в полное сознание, это назвать вещи своими именами. И он там говорит, то тогда, говорит, когда они придут в себя, они будут смотреть в сторону Иерусалима. Они будут смотреть в сторону храма. Это очень далеко. Но не важно. И они будут молиться. Будут признавать себя. Не будут останавливаться в этих вопросах. И дальше что произойдет? Ты, говорит, дашь милость. Эта милость будет в том, что их рабовладетели будут милостивы и отпустят их. Об этом говорится: младший сын у свиного корыта пришел с себя. Вы знаете, там очень мало описывается. В доме отца моего наемники избыточествуют хлебом, а я, сын его, умираю с голода. И все, и больше ничего. Я не думаю. Это то, что он сказал вслух. Для меня смотрится. Знаете, почему я это сделал? Почему я до этого докатился? Почему в свое время я сказал: да, я полагаемую часть имения? Чем я был движим? Какими интересами? Ведь я же не отвода глаз пожил, чтобы папа успокоился, все нормально, я немножко рядом побуду, а потом пойду и буду жить как хочу. Подальше, подальше. Я помню, мне пришлось поехать в учебный комплекс, или как правильно сказать, городок студенческий. Это там места, где молодежь живет. И там до 3000, до 5000 бывает студентов. Они там проживают, там, ну, я забыл, как оно называется, такие места в разных странах, которые существуют. И вот я приехал, потому что мне сказали, что кто-то хочет пойти в этот городок, там будет учиться, колледж это такой будет, ну, какую профессию будет выбирать. И вот собрались студенты, которые там уже сколько-то лет проучились, прожили. А новость сидела со своими родителями, ну, наверное, сотни, две, три, так, приблизительно, может быть, до 400 человек. И вот меня тоже пригласили, я туда приехал. И вот слушаю, местные студенты, которые уже сколько лет здесь живут, учатся, и все они рассказывают, как здесь хорошо. И почему хорошо? У всех одна фраза, знаете какая? Здесь так далеко от родительского дома, здесь так хорошо. И дальше рассказывают, что еще другое хорошо. Следующий поднимается и тоже начинает рассказывать, что здесь как хорошо. И одна из золотых этих фраз: здесь так далеко от родительского дома, здесь так хорошо. Я смотрю, слушаю, интересные вещи. Что парень поднимется, говорит, далеко от родительского дома хорошо. Что девчонка поднимется, далеко от родительского дома хорошо. Я говорю: ну я понял, я говорю, к кому-то обращаюсь. Тебе здесь будет хорошо, потому что ты будешь далеко от своих родителей. Вот что
это постоянно была проблема. Уйти подальше, чтобы было хорошо. Уйти так, чтобы не возвращались мысли и чувства. А что ты докатился? Вот здесь описывается. Попробуй заставь подъем, чтобы был во внутренности. Не идет человек, не получается. Надо рассматривать, почему.
Апостол Павел говорит по этому вопросу. Мы почитаем у филиппийцев. Возможно, евреев тоже коснемся. Святки часов очень далеко бегут. Филиппийцев, 3 глава. И мы здесь прочитаем 12, 13, 14 стих. Филиппийцев, 3 глава, 12, 13, 14. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или совершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед. Нас будет интересовать это слово. Что значит простираться вперед? И когда ты можешь? Стремлюсь к цели. Что такое стремлюсь? К почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Еще раз. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Если, Катя, мы с вами немножко говорили об этом вопросе, если ты не забудешь старое, прошлое, не развяжешься, не освободишься, стремиться вперед, никогда не сможешь. Я буду останавливать. Как вот этого мужчину, который шел его раз, мысль остановила. Он не докончил какие-то свои вопросы. Человек с горящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Не докончен, не будет стремиться вперед. Человек, который говорит, помоги мне ловить мысли, не будет их ловить, потому что он не до конца решил освобождаться. Частично. Почему это происходит? Почему это происходит? Еще раз читаем здесь вот у филиппийцев две детали. А только, в 13 стихе, а только забывая заднее, я по-другому читаю. Потому что забыл заднее, могу простереться вперед. Потому что меня сзади ничего не удерживает. Как тебя не удерживает? Что значит забыть? Многие христиане, я говорю о христианстве, делают так. Да, забудем грехи. Грехи забываться могут только при условии, когда мы исповедали, отреклись, покаялись и отдали Господу, то Господь придет и за свой хребет выкидывает. Тогда мы свободны. Но если мы забыли, не дочистили какие-то вопросы, они нас будут обязательно удерживать. Потом приходит такой момент, когда она раз и вылазит, и поймала. Почему поймала? Сколько вот так вот с народом работаешь, я говорю, вот сейчас уже сколько, 30, 40, почти 50 лет, вы находитесь в церкви, христианин, христианка, семейное положение у вас здесь. Ну расскажи, вот эта вот проблема сейчас, о которой мы говорим, откуда ее начало? Да я, говорит, думала, что эти все вопросы у меня добиты в моей жизни. И говорю, а им сродни, откуда начало? И раз выходим на момент принятия Христа своим Спасителем, водное крещение, я говорю, скажи, пожалуйста, здесь все вопросы были добиты? Нет, говорит, не все. Что-то ты оставил, что-то оставил? Да, рассказывай, что ты оставил недобитым. Вот эту деталь, вот эту деталь, вот эту. Дальше? Что дальше ты сделал? Что дальше сделал? И человек говорит, знаешь что, я скажу. Я посадил в христианскую тюрьму мои недобитые вопросы. Я говорю, интересная фраза. И он говорит, рассказывай, как ты это понимаешь. И человек говорит, ну я же не добил в себе что-то. А Христа принял, Духа Святого принял, водное крещение принял. Все три вопроса сделал. Но не добил до конца. Дальше. И чтобы оно не вылазило, я спрятал под религиозность. Оно внутри сидит. Я удерживаю, чтобы оно нигде не вылезло. Я себя внимательно контролирую. Я наблюдаю за собой. И дальше. А посты молитвы были о том, чтобы это наружу не вылезло? Говорит, да. Посты молитвы были, чтобы очиститься или чтобы удержать? Никогда? Не знакомы с этим? Чтобы скрыть и удержать. Оставить внутри. Я даже вам рассказывал, когда были моменты, хочу, говорит, помолиться об изгнании демона. А потом, говорит, не, молиться мы не будем, потому что... А там вопрос надо было бы еще задать, просто мы не успели, потому что человек ускользнул. А знаете, почему ускользнул? Потому что пока мисс дьявол сидел внутри и не вылазил наружу, то человек с этим смирялся, устраивало. А как оно стало вылазить наружу, то тебе надо что-то делать, надо спасать положение, погибаем. Что-то происходит из этого выходящее. И потому мы, говорит, вот так начинаем стремиться. А Бог говорит, а почему ты стремишься? Давай, рассказывай, почему ты стремишься? Зачастую бывают моменты, когда вот о младшем сыне свиного корыта говорит, Бог достучался до его мышления?
Нет.
До его совести?
Нет.
До его любви? Нет. До его покаяния? Нет. Вы там видите, что он говорит? Он говорит о вопросе, а я, сын его, умираю с голода. Значит, если бы сыто ел, или ел бы рожки, которые едят свиньи, сомнительно, что начал пытаться. Понимаете? Вот где ужас. Зачастую, знаете, получается, чтобы нам помочь освободиться, мы вынуждаем нашего Небесного Отца создать для нас тесные обстоятельства, чтобы мы разгрузились. Надо, чтобы корабль наш попал в какую-то бурю, ураган. И тогда начинаем мы выбрасывать. И от этого греха освобождаемся, от того, от пятого, от десятого. Нам надо в больницы попадать, нам надо попадать под различные гонения. Вот так получается. Почему получается? На это ответ у евреев читаем. Евреев 11 главы. С 13 по 16 стих. Евреев 11 глава, с 13 по 16. Все сии умерли в вере, не получившие обетования, а только издали видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники, пришедшие на земле. Евреев 11, 13. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Еще раз, 14. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Говорят, что они странники и пришельцы. Хорошо. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Почему человек возвращается к своим грехам, к своему началу? Почему человек не хочет освобождаться? В мыслях имеет то Отечество. Отечество фактически это детство. Не детство ума, а откуда начало. В простонародье говорят, это мой корж. Это мы с детства, наши корни вот оттуда начинаются. Вот с той местности, где мы жили, наши интересы, оттуда закладка нашей внутренности, и вот так оно у нас пошло. Почему под разными вариантами народ Израиля в своих мыслях возвращался мысленно в Египет? Потому что Египет у них был в сердцах. Они чувствовали этого Египта. Им хотелось этого. Бог этой железной печи вас вывел. Они говорят, слушай, мы там сидели возле котлов с мясом. Да над вами же издевались. Вы что, забыли, что вопль ваш уже вошел к Богу? И Бог говорит, вопль дошел до слуха моего. Не потому, что у Бога уши не слышат. Чашу вопля нужно было набрать. И вот я иду, говорит, освободить народ мой. Моисей, ты пойдешь вместе со мной. А он говорит, найди кого другого можешь послать. Бог говорит, я вас вывожу оттуда. Они говорят, слушай, это страна, где было молоко и мед, и котлы с мясом были, и мы все ели. И вы забыли, что вы кричали, плакали и страдали, и вы говорили, когда же ты нас освободишь? За 430 лет вы не наелись этого еще? Ну, они 430 не жили, ну, там, по 70, по 80 лет, по 100 лет, по 160, может быть, кто как жил. Ну, это уже детали. Четвертый род. Когда Бог сказал четвертым родом, они выйдут. Это получается род 100 лет. Ну, сегодня не об этом. И теперь вы ищете разные предлоги, чтобы вернуться. Почему? В мыслях имеют то Отечество. Дальше. 15 стих и 16 год. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Вот почему возвращаются. Но они стремились к лучшему. Что делали? Стремились. Стремительность. Тогда, когда они обрезали все концы, ничего общего не имеют. Послушай, интересно, Руфь на поле Вауза, чтобы ты стала теперь прабабушкой благословенного Давидки, а потом вошла в родословную нашего Господа Иисуса Христа по плоти, чтобы ты пришла успокоилась под крылами Божьими, помните, в книге Рух сказал, ты пришла успокоиться под крылами Его. Это возможно говорить только при одном условии, потому что ты забыла весь дом отца твоего. Богов оставила, царство, все ты перечеркнула. Не в смысле родителей, пожалуйста, потому что там было проклятие наследственности. Там были ужасы и кошмары. Она сказала, нет своей свекрови, не перебеждай меня. Я твердо решилась, твой народ будет мой народ, твой Бог будет мой Бог. А вот тут-то и фраза. Вот теперь, говорит, ты получишь полную чашу и полную награду. Дальше Иисус сказал, Сколько раз я хотел собрать вас конфицов, не сошел, ты для своей дамы не захотели. Почему не захотели? Может, не захотели освободиться от того, что вам нравится. Так почему у нас не получается стремительный поход? Потому что есть те вопросы, которые нам нравятся и которых мы получаем выгоду. Нас получится поднять духовно на подъем при одном условии. Позвольте, я скажу, что говорят люди мира сего. Они уже сказали эту правду, жуткую правду. Если сатана полюбится, то он для тебя становится краше ясного солнышка. Вот где ужас. Почему я зачастую бывает говорю о людях мира сего? Наш Господь показывает, вы посмотрите, даже люди мира сего говорят. Мы играли вам радостные песни, вы не плясали, играли вам плачевные, вы не плакали. Оправдана премудрость с чадами. Уже раскрыться, говорит, посмотри, что делается. Когда грех становится сладким, мы его не уничтожаем. Давайте будем честны. Когда мы что-то с этого имеем, мы не хотим от этого избавиться. Давайте будем честны. Мы говорим, оно еще у нас побудет, а ничего страшного. Мы зачастую размениваемся на мелочи. Сегодня упоминалось об этих вопросах. У нас есть о чем задуматься. Время склонять колени наши. Боже, помоги, чтобы мы посмотрели. Если мы видим, что у нас нет стремительности определенных вопросов, значит, там есть самооплакивание, как минимум, и все остальные моменты, к чему и почему мы привязаны к Олегу. Господу нашему слава за то, что Он дает возможность освобождения. Склоняем колени, молимся. Аминь. Владыка Господи, большой благодарностью перед Твоим лицом, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Большой благодарностью, потому что это Твоя забота и милость, это Его помазание, слава. Большой благодарностью, потому что жизни не прервались ни готовности. Ты поверил солнцу Твоему зайти над нами. Большой благодарностью, потому что сегодняшний день сотворила Твоя рука для нас. И с самого начала продолжается Твоя глубокая тема. Как нам рассмотреть свою жизнь и свое хождение? Боже, Ты сказал, что всякий, имеющий надежду, что увидит Тебя лицо к лицу, потому и будет очищать, освящать себя, чтобы всегда быть в белоснежных одеждах, как на земле белильщик не может выбелить. Господи, чтобы нам увидеть свое внутреннее состояние, увидеть наше стремление, увидеть наше желание. Господи, Ты сказал, овцы мои идут за мною. Они не будут оставаться, они знают голоса моего. Ты сказал, идущий за тобою во тьме не останется. Боже, чтобы мы шли открытым лицом в зеркале слова Твоего, без масок, без самоуспокоения, самоубаюкивания, без религиозности, без прикрывательства духовным стажем. Господи, говорили о вопросах тех, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. И мы благодарны Тебе, что Ты устрояющий Твой верный путь. И мы благодарны, Отче, что этот путь является никто иной, как наш Господь и Бог, пришедший во плоти. Иисус Христос, пришедший во плоти, умерший за наши грехи, преступления и беззакония, воскресший для нашего оправдания, вознесшийся, чтобы ходатайствовать о нас. Мы благодарны за это благословение Твое, потому что Ты поручился за нас самих, пред самим собою. Боже, это поручительство Твое. Иисус, мы благодарны за это благословение, окапывание, унавоживание. Отец, а обрезкой занимаешься Ты, чтобы всякую веточку очистил. Господи, мужья, жены, родители, дети. У кого какое семейное положение? Дедушки, бабушки, внуки, дяди, тети, племянники, племянницы, братья и сестры. Владыка, мы благодарны Тебе за это благословение. Твой сад Ты напояешь каждое мгновение. И мы благодарны Тебе в Твоем саду, цветнике, винограднике. Мы благодарны Тебе. Открытое окно неба, прямые предложения, трапеза Твоя. Ты сказал, хлеб жизни, который будет проникать во внутрь человека. И те слова, которые Ты передавал на протяжении всей Твоей эпохи спасения человечества. От Едемского сада по сегодняшние дни. Позволь мне помнить эти слова, что Ты сказал. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал. Ты так говорил. Ты так за глубины сердца человеческого брал. Боже, и Ты показывал, как надо, чтобы очищались. И мы благодарны за это благословение мира Твоего, помазание славы Твоей. Так очищай нас дальше, чтобы имя Твое было прославлено в жизни и хождении. А мы благодарны за эти минуты и собрания Твоего благословения, что Твое движение в купальне сердец Ты производишь. Господи, и когда мы пойдем, Ты дальше будешь работать в нашей внутренности, чтобы прославилось имя Твое святое. От нас прими благодарность. Будь прославлен, возвеличен наш Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Бог наш. сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки.